ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
श्रीमद् भागवतम песня 1 глава 9 Уход Бхишмадевы в присутствии Господа Кришны. Текст первый. Сутовача
Сутовача
Итибхита праджадрохат
Итибхита праджадрохат
Итибхита праджадрохат
Итибхита праджадрохат
Сарвадхарма вивицая Sarvadharma vivitsaya
Sarvadharma vivitsaya
Tato vinashanam pragat
Tato vinashanam pragat
Tato vinashanam pragat
Tato vinashanam pragat
Yatra deva vratopatat
Yatra deva vratopatat
Yatra deva vratopatat
Yatra deva
Итибхита праджадрохат
Итибхита праджадрохат
Сарвадхарма вивицая
Сарвадхарма вивицая
Тато винашанам прагат
Тато винашанам прагат
Ятра дева вратопатя патат
Ятра дева вратопатат
Пожалуйста.
Итибхита праджадрохат
Итибхита праджадрохат Sarvadharma vivitsaya
Tato vinashanam praga
Tato vinashanam praga
Yatra deva vratopata
Yatra deva vratopata
Itibhita prajadroha
Itibhita prajadroha
Sarvadharma vivitsaya
Sarvadharma vivitsaya
Tato vinashanam praga
Tato vinashanam praga
Yatra deva vratopata
Yatra deva vratopata
Itibhita prajadraha
Itibhita prajadraha
Sarvadharma vivitsaya
Sarvadharma vivitsaya
Tato vinashanam praga
Tato
Yatra deva vratopata
Yatra deva vratopata
Patanjali
Itibhita prajadroha
Itibhita prajadroha
Sarvadharma vivitsaya
Sarvadharma vivitsaya
Tato vinashanam praga
Tato vinashanam praga
Yatra deva vratopata
Yatra deva vratopata
Сута увача.
Сута увача.
Шри Сута сказал.
Шри Сута сказал.
Эти.
Эти.
Так.
Так.
Бхита.
Бхита.
Испуганный.
Испуганный.
Праджадрохат.
Праджадрохат.
Убийством подданных.
Убийством подданных.
Сарва.
Сарва.
Всех.
Всех.
Дхарма.
Дхарма.
Религиозных действий.
Религиозных действий.
Вивицая.
Вивицая.
Для понимания.
Для понимания.
Тата.
Тогда
Винашанам
Винашанам
на место, где произошло сражение.
На место, где произошло сражение.
Прагат.
Прагат.
Отправился.
Отправился.
Ятра.
Ятра.
Где?
Где?
Дева врата.
Дева врата.
Бхишмадев.
Бхишмадев.
Апатат.
Апатат.
Лежал, готовясь покинуть мир.
Лежал, готовясь покинуть мир.
Перевод стиха. Сута Госвами сказал, в ужасе от того, что на поле битвы Курукшетра он погубил столько своих подданных, Махараджа Юдхиштхира отправился на место побоища. Там на ложе из стрел, готовясь покинуть этот мир, возлежал Кришнадева. Комментарий Шрилы Прабхупады. В 9 главе Кришнадева по воле Господа Шри Кришны даст царю Юдхиштхире наставления. Наставления об обязанностях, предписанных человеку в соответствии с родом его деятельности. Кроме того, перед самым уходом из этого бренного мира Кришнадева вознесет свою последнюю молитву Господу, освободясь таким образом от уз материальной деятельности. Кришнадеве была дарована способность покинуть материальное тело по собственной воле, так что он возлежал на ложе из стрел по своему выбору. Внимание самых выдающихся современников великого воина было приковано к его уходу. И все они собрались там, чтобы выразить этой великой душе свою любовь, уважение и привязанность. Мы еще почитаем немного. Тадате браттара сарве сада шваса сварна бушиттаи авачга авач авага чандра ти випра вьясата умья дайстата. Тогда все его братья на прекрасных колесницах, запряженные превосходными лошадьми, украшенными золотом, последовали за ним. Вместе с братьями были Вьяса, такие риши, как Тхаумья, ученый-жрец пандавов и другие. Бхагавана пиви прарше раттина сатананджая санатаир вайрачат нрипа кувера ивагухяка. О, мудрец среди браманов, Господь Шри Кришна, Личность Бога, зайдя на колесницу Арджуны, тоже последовал за ними. Поэтому царь Юдхиштхира выглядел очень величественно, подобно кувере, окруженному своими спутниками-гухьяками. Комментарий. Господь Шри Кришна хотел, чтобы пандавы предстали перед Кришнадевой во всем великолепии. И тот в преддверии смерти мог порадоваться их счастью. Кувера – самый богатый из полубогов. И царь Юдхиштхира был подобен ему, Кувере. Потому что процессия с участием Шри Кришны вполне соответствовала царскому сану Юдхиштхиры. Уход Кришнадевы. Начало главы. 9 главы. Здесь даются очень важные наставления, очень важная информация, которую произносит Дева Врата, имя Кришнадевы. Врата означает обеты, другое имя Кришны, божественные обеты, которые Кришна никогда не нарушал в течение всей жизни, неукоснительно. Из истории Махабхараты можно видеть, что Кришнадев имел безупречный, абсолютно безупречный характер. По силе характера не было равных. Только один персонаж, Прабхупада говорит, был равен по силе характера Кришнадеве. Это Гандхари, которая последовала за Тридараштрой в его слепоте. Она завязала свои глаза на всю жизнь. Никогда не пользовалась зрением. Очень трудно представить сейчас таких людей. Под влиянием материализма люди потеряли силу своих обещаний. Также высший смысл утрачен сейчас. Не существует высшего смысла жизни в обществе людей. Его нет. Отсутствует. Эта философия провозглашалась и ранее известными философами. Один из шести философов говорил эти вещи. Он утверждал, что не существует абсолютного знания какого-то или абсолютной истины. Этот мир полностью зависит от деятельности человека. Есть какие-то хорошие поступки, есть плохие поступки, есть последствия этих поступков. Вот и все. Вы можете наслаждаться жизнью, если разберетесь в этом, в искусстве деятельности. Если будете хорошо поступать, то и получите хороший плод. Если вы поступаете не очень хорошо, вы получаете плохой плод. Но это ваше же творение. Вы это творите. Не кто-то творит над вами суд. Нет такого суда, нет верховного. Это, собственно, ваши поступки, плохие или хорошие. Вы сами творец этих вещей. Вы сами можете потом избегать, получать знания, избегать этих плохих вещей и стремиться к хорошим вещам. Никогда не существует какого-то абсолютного неизменного мира, потому что здесь есть поток разнообразия, в котором вы живете. Видите, какая разнообразная материальная природа. И вы в потоке живете. Если вы что-то теряете, поскольку это временно, мы согласны с этим, что это временно, в этом потоке берете что-то новое, другое. Потому что поток существует вечно. Хотя предметы временные, явления временные, вы можете в этом потоке вечно наслаждаться жизнью. И знание – это не какая-то абсолютная истина для всех. Знание – это различие между объектами материального мира. Вот есть черное, есть белое. Вот все знание, вы видите, различаете, вы знаете. Вот есть мужчина, есть женщина. И вы это различаете для того, чтобы наслаждаться жизнью, выбирать. Вот она философия. Тут нет какого-то высшего смысла. Наслаждение. И наслаждение эти безграничные, разнообразные. Потому что материальная природа безгранично разнообразна в ее формах и проявлениях. Так что наслаждайтесь жизнью, действуйте. Действуйте в связи с каким-то знанием. Нет никакой высшей цели, кроме этого. Не знаю, кто-то сейчас формулирует именно так, то, что мы сейчас говорим, но действует именно так. Люди понимают жизнь именно таким образом. Все, что касается формулировок, у людей сейчас недостаточно разума, чтобы сформулировать свои действия или объяснить свои действия. Мысли или поведение, если вы спросите какого-то человека, почему ты так думаешь, он подчас не знает, что сказать. Или почему ты это делаешь, он тоже не знает, как это объяснить. То есть, собственно говоря, они делают какие-то глупости. Все, что на ум придет, они говорят. Все, что захотят, они делают. То есть, не так уж трудно понять, что люди действуют в невежестве. Пользуясь этой философией, она основана на невежестве. Просто то, что мне нравится, а это не нравится, это есть невежество. Объяснить не могу. У меня такие вкусы, такое понимание. В чем недостаток, собственно, этой точки зрения? Ведь это, с одной стороны, правильно, что мы живем в потоке безграничного разнообразия, мы можем быть счастливы, если правильно выбирать. Но недостаток этой философии очевиден, говорится. Эти люди не признают только одного фактора, потому что у них не хватает разума, что этот мир наполнен и сопровождается страданиями. Вы не можете здесь наслаждаться в полной степени, как вы этого хотите. Никто, ни один человек в знании или в невежестве не имеет значения. Все люди будут страдать. Опираясь на эту философию, стремясь к какому-то счастью, к наслаждениям, все будут страдать. Веда объясняет, что в материальном мире наслаждение всегда смешано со страданиями, но для этого нужно иметь тонкий рассудок. И с чем-то сравнивать, что же такое счастье, что счастье понять относительно. Если это относительно, то вообще об этом нет смысла говорить. Каждый счастлив уже по-своему. Если у них нет точки измерения, они ничего не могут на этот счет утвердить, какую-то истину для всех одну. Нет абсолюта. Абсолют не по. Поэтому счастье в этом мире, оно всегда сопровождается привкусом страдания. Это все равно, что если вы едите сладкий рис, смешанный с песком, говорят ачарьи. Вкус прекрасный. Но когда вы его жуете, это ужасно. Сам процесс, он всегда смешан с какими-то неудобствами, с какими-то беспокойствами. И в этом мире страдания возникают на почве именно наслаждений. Люди борются за объекты наслаждений. Войны возникают по этой причине. Вот это самое знание, которое опирается на разнообразие материальных объектов, вот это знание заставляет людей враждовать. Вот это стремление кармической деятельности к плодам труда заставляет людей сражаться, убивать друг друга. Миллионами, миллиардами люди уничтожают друг друга. Вы не увидите в природе таких явлений, чтобы живые существа так массово уничтожали друг друга. Ну, когда они голодны, не съедят кого-то, это все, они успокоятся на какое-то время. Можно видеть в прерии, как львы отдыхают около своей пищи, правят львов, и рядом пасутся зебры. Они знают, львы сейчас едят, они не опасны, они не будут нападать. Но человек такой, что даже если у него достаточно пищи, и чем больше у него достаточно денег, тем больше он враждебно относится к другим. Все наоборот. Почему? Что он так думает. Люди враждуют, потому что мыслят неправильно. Животные вообще никак не мыслят. Поэтому они невинны. Но человек отвечает за свои мысли, которые становятся словами, поступками. Поэтому нужно осмыслить, в чем же высшая цель жизни. Об этом речь идет в Шримад-Бхагаватам. Шримад-Бхагаватам критикует кармическую деятельность как самую худшую из того, что есть. Как самую жестокую, приводящую к самым изощренным видам страдания. Люди не просто борются за объекты чувств, они еще мстят друг другу. Карма накапливается, потому что люди осмысливают мотивы, причины поступков. Вот видите, об этом в этой философии ничего нет. О мотивах и причинах поступков. Потому что люди наслаждаются несчастьем других. Им нравится мстить своим врагам и уничтожать их. Но в этой войне, которая описывается здесь, последствия войны, Бхишма участвовал, но он не руководствовался такой философией. Почему? Потому что он отрекся от мира еще в молодости. Это очень трагичная и возвышенная судьба. Невероятная. Вы будете плакать навзрыд, если поймете смысл его жизни, суть его жизни. Еще в молодости он отрекся. Он сказал, что я не женюсь. В силу политических обстоятельств. Он не претендовал на трон, он освободил всех остальных от этих беспокойств царей. Там была сложная ситуация, претендовали на трон, и Бхишмадев сказал, что я не буду претендовать на трон. Я никогда не женюсь, означает, никогда не буду претендовать на трон. Что царь не может быть не женат, управляя государством. Если он не женат, он не сможет правильно управлять государством. Должна еще царица-мать быть. Для управления людьми должны две фигуры быть, мужская и женская. Если вы не хотите вообще ничего управлять, то вам не нужно жениться. Но если все хотят чем-то управлять, нужно жениться. Иначе ваше управление принесет несчастье другим. Если только женщина будет управлять, будет много проблем. Если только мужчина будет управлять, будет очень много проблем. Они вместе управляют. Их отношения, их гармоничные отношения способны управлять. Насколько гармоничные отношения царя и царицы, настолько гармонично развивается общество. Потому что вся проблема этого общества, объекта чувств, это мужчины, женщины и деньги. Если царь знает, как регулировать эти вещи, отношения со своей женой и с богатством и властью, все царство будет процветать. Все просто. Это просто пример. Это просто ачар. Необходимый пример, необходимые знания. И Бхишмадев отрекся, и он сказал, я буду слугой всех царей, которые будут установлены в Хастинапуре. И таким образом попал в ловушку собственных обещаний. Он стал слугой Дхритарашты и Дурьотханы. Это не соответствовало его чувственному восприятию. Ему не нравилось то, что делал Дурьотхана. Ему не нравилась привязанность Дхритарашты, его пристрастность. Дурьотхан обладал демоническими качествами. Все мудрецы говорили ему об этом. Браманы, мудрецы, посещавшие Хастинапур, говорили об этом, предупреждали Дхритарашту, что ты ведешь царство гибели. Много раз говорили ему об этом. И Бхишмадев также подтверждал это, но они не принимали. Дурьотхана с вызовом относился к учителям. Он отворачивался, когда давали наставление, хлопал себе по бедру. Но вот поведение было очень необычным для того времени, потому что в то время люди уважали браману, уважали наставление свыше, но Дурьотхана в то время под покровительством Дхритарашты позволял себе такое. Дхритарашта распустил своего сына, он был к нему слишком привязан. И Бхишмадев оказался жертвой этих отношений. Вот так он попал на поле битвы Курукшетра. Должен был сражаться против своих любимых внуков пандавов. Поэтому Юдхиштхира знал эти отношения, имел отношения с Бхишмадевом. Он понимал, кто такой Бхишмадев. Дрёдхан и не понимал Бхишмадева. Он не ценил его консерватизм и все остальное, его пристрастие к пандавам, не понимал это. Он был обычным материалистом, который рассматривает все с точки зрения удовольствия, приятного, неприятного. Если ты не поддерживаешь меня, ты мой враг. Но как же Бхишмадев поддерживал Дурьотхану и сражался против пандавов? Дурьотхана не мог понять этого всего. Он просто какой-то глупый старик, выживший из ума, наверное. Но Юдхиштхира понимал, кто такой Бхишмадев. Это был Махаджан. Была великая душа. На самом деле описывается в Пуранах, что Бхишмадев явился в этот мир по проклятию одного мудреца, которого обидел один из Васу. Он сам он этот и был Васу. Один из восьми Васу, восемь есть мудрецов у Вселенной. Васу. Васу означает мудрый, лучший. Васу означает также отреченный. Васу это святой человек. Вот восемь Васу есть. Особых. Особо выдающихся. Бхишмадев был один из них, этих братьев Васу. И, может быть, это Дадичи был, я не помню. Какой-то мудрец проходил, смешно передвигаясь. Возможно, Дадичи, у него скривленные части тела, поэтому. Один из Васу рассмеялся, увидев это. Это послужило проклятием. Потому что этот мудрец подумал, Васу поднимает насмех мудрецов, браманов, за каких-то телесных недостатков. Это отсутствие духовного знания. Если это делает какой-то из мудрых людей, мы утрачиваем знания. Они должны контролировать чувства, они должны видеть дух. А он видит искривленное тело и смеется. Он недостойно занимает это место Васу. И он проклял всех восьмерых Васу. Как это часто бывает, что браманы тоже не всегда в гневе могут контролировать свои чувства. Но в этом оказалось тоже был, оказался был смысл, потому что браманы связаны с Богом. И даже в этом случае вкладывается смысл в будущее. И он сказал, что вы родитесь среди смертных, проживете жизнь. Это очень страшное наказание на высших планетах, родиться здесь на Земле. Ну, мы-то рады, конечно, у нас нет проблем. Главное заработать деньги, остальное не проблема, верно же? Нас, мы уже привыкли к войнам. Знаете, почему люди привыкли к этим локальным войнам? Потому что над миром давно висит ядерная угроза. Большая война. Они с обличением узнают, что это не ядерная война, слава Богу. Сколько там убито? Несколько десятков тысяч, но слава Богу, что не миллионы. Хорошо, обошлось. Вот какая сейчас странная ситуация в жизни. И люди вполне счастливы жить в таком мире сейчас. Главное, чтобы много было приятных объектов чувств. А там мы разберемся. У нас же есть знания различать эти вещи. Они руководствуются той же самой философией. Никакого смысла высшего не существует. Война все решает в конечном итоге. Высший авторитет – это война, насилие. Но Писания говорят, не насилие, найди смысл в другом. Известно, что человек будет искать истину при помощи силы здесь. Кармическая деятельность заканчивается насилием. Кто побеждает, тот владеет. Сила. Но Писания говорят, ахимса, теперь ищи выход. Без насилия попытайся стать великим. Но тут нужно переосмыслить многое. Потому что только при помощи насилия человек может быть сильным в этом мире. Не обладая знанием никаким. Это один и другой. Поэтому говорится, что человек в невежестве обязательно будет увеличивать страдания, потому что обязательно будет причинить какое-то насилие. Прямое или косвенное. Если он не силен физически, он будет хитрить, говорить ложь, заниматься сплетнями, чем-то еще, завидовать. Он все равно что-то будет делать неблагоприятное. Если мы заглянем на шум, там большей частью неблагоприятные мысли вращаются. И как только разум слабеет, мы начнем это говорить и делать сразу же. Мы не сможем держать это при себе, говорится. Потому что наш ум сведет нас с ума. Мы просто заболеем, если мы не выразим все это. Так устроен человек, это его психика. Поэтому люди пытаются как-то уравновешиваться. Спортивные игры, какие-то стадионы они делают, чтобы какое-то тоже было сотрудничество. Футбольные состязания, хоккей между народами, между даже враждебными сторонами. Это тоже возможность какая-то успокоиться, умиротвориться, найти какие-то другую сторону отношений. Культура, искусство, песен очень много поют. О чем же они поют? О страданиях поют. И все плачут в зале, все являются источником этих же страданий. И все плачут, переживают. Когда крокодил проглатывает свою жертву, он тоже плачет. Называется крокодиловые слезы. Это природа. Это жуткая рептилия, холодная, жестокая. Вот Это олицетворение кармической деятельности. У него огромные зубы, и оно хватает просто и проглатывает целиком. Безжалостно, но когда проглатывает, он плачет. Я не знаю, почему он плачет. Но это хороший пример, образный пример. Также люди устраивают здесь страдания, столько боли, столько крови, столько насилия. А потом они поют песни, плачут. И прославляют всех погибших. Которых ненавидели, убивали когда-то. Потом прославляют. Странная культура очень. Если вы спросите, почему вы так делаете? Никто не знает, почему. Так получается. Да никто, собственно, не планировал такие уж большие вещи плохие. Люди боятся страданий и боли. Но они происходят. Так же, как бамбук, говорится, на ветру, вот он при жаре, хорошее. Здесь, я не знаю, здесь пример не очень понятный, наверное, будет. А в Индии люди знают, что так случается. Если очень жарко, ну, очень жарко, значит, плюс 60 в тени. На солнце достаточно того, чтобы, если еще ветер, это бедствие. При такой жаре ветер – это бедствие. Вы умрете. Вам нужно прятаться, нужно выжить просто. Если ветер будет при такой жаре, это конец, это топка. Попадаете в топку просто. Мы испытали однажды это в такси, когда открыли окно подышать воздухом время жары, потому что кондиционеры не справлялись. Но когда мы открыли окно, мы поняли, что мы сгорим тут за полчаса, мы просто все высохнем. Бамбук колышется на ветру, вот таким образом, при такой жаре, и стволы трутся, он вспыхивает, и возникает такой пожар, возникает таким образом. Ненужный источник огня. Ветер, солнце, и все, и бамбук. И огонь проявит себя. Вот точно так же возникают войны в этом мире. Почему? Причина – кармическая деятельность. Люди сосредоточены на выгоде, все. Если посмотреть взглядами наш ум, эта философия давно уже там обосновалась. Захватила все самые стратегические места. Есть много аргументов, почему человек не принимает абсолютную истину. У него уже все готово, смотрите. Он шел к этому много жизней, к этому убеждению. Нужно было не так просто отвергнуть еще абсолютную истину. Это не так просто, как кажется, если вы имеете отношение с Богом, не так-то просто отвернуться от этого, отойти в сторону. Нужен союз с Майей, и нужна определенная практика и деятельность, чтобы обрести вот это положение демона. Но Бхишмадев не пошел на компромисс с собственной совестью. Он должен принять смерть от своих внуков любимых. Я не знаю, как это вообще можно было сделать, но они сделали это. И внуки, и дед, они договорились, и Бхишмадев был убит. Поэтому Юдхиштхира не находил себе места. По этой причине. Здесь интересно, потому что Юдхиштхира, он не находит себе места, он не знает, как царствовать дальше, если он причина смерти таких великих воинов. Ради него, собственно говоря, была вся эта война, что он встал на престол. Даже сам Кришна участвовал в этом. Все организовывал для этого. И он не мог принять царство с чистой совестью. Потому что считал себя причиной гибели миллионов людей. С тяжелым сердцем он был. Но здесь интересно описывается, что когда он ехал к Бхишмадеву за получать наставление, утешение, получить у него, потому что это была самая сильная личность того времени. В абсолютном смысле Бхишмадев контролировал свои чувства. Вы не найдете никогда, чтобы Бхишмадев был на кого-то обижен или кому-то относился с пристрастием. Но не было таких недостатков. Он был Васу в прошлой жизни, сыном Ганги в этой жизни. Все остальные Васу, когда родились у Ганги, Ганга их топила по одному. В Ганге. Потому что когда Дадичи проклял всех этих Васу, они сказали: «Браман, ну, ты не прав, ты погорячился, только один из нас оскорбил тебя, не все же, ты же всех проклинаешь». А он сказал: «Да, да, ничего страшного, вы быстро вернетесь, вы сразу восстановитесь. Но вот этот вот самый вот, он будет жить долго». И тот стал просить прощения Васу тоже, раскаялся, показал, что он достоин, он Васу, он благородная личность. Но с кем не бывает ошибка. И, возможно, эта ошибка произошла по воле Бога также. Что обычно такие ошибки не допускают Васу. Это Браман тоже понял этот смысл и сказал: «Да, да, 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 да. Я благословлю, ты будешь величайшим героем своего времени». И я тебя благословляю любым сроком жизни, который ты пожелаешь. День смерти ты сам выберешь, когда захочешь. А потом вернешься снова сюда, восстановишься. Так что непонятно, что это было, благословение или проклятие, или то и другое вместе. Но для Кришны это все равно. Если кто-то преданный Кришне, это все одно. И все семеро детей Ганги и царя Шантану были утоплены с самой же матерью. Вы скажете, как же Шантану мог терпеть все это? Когда его собственных детей, его собственная жена топила в Ганге. Но такой был уговор, потому что он был обычным человеком, а супруга была его Ганга, небесная Ганга. И она сказала, хорошо, если ты так хочешь жениться на мне, женишься. На одно условие. Ни одного замечания мне. Как только ты один упрек или замечание сделаешь, я ухожу, покидаю тебя. И помни, дав этот обет, Шантану не мог ничего сказать, видя гибель своих собственных детей. Всегда повторялось одно и то же, когда родился ребенок, Ганга брала ребенка и шла к реке. Шантану шел за ней, наблюдал, что она будет делать. Она топила его там и все. И он пытался сказать, но помнил обет. Возвращался снова. Через год рождался новый ребенок, Ганга делала то же самое, и так было 7 раз. На 8-й раз Шантану не выдержал, сказал, ты что делаешь, ты мать? Я, как я могу смотреть, как ты топишь собственных детей? А, ты сделал мне упрек. Я ухожу от тебя. А этот ребенок остается жить, он твой. Она его, собственно, воспитывала. Потом он вернулся уже как великий воин. Сын Ганги. Мать его Ганга небесная. Отсюда его этот чистый, святой, безупречный характер, потому что сын наследует умонастроение матери. Изучая личность Бхишмадевы, мы можем иметь представление также о многом другом. Обо всем, с чем он был связан, потому что такой человек, когда он с кем-то общается, с кем-то вступает в взаимоотношения, он сразу проявляет все недостатки и достоинства этой личности. Это одно из достоинств, качеств безупречных людей, рядом с которыми видны сразу все недостатки. Это как свет солнца, говорится сильно. Бхишмадева был именно таким. И когда Юдхиштхира идет к Бхишмадеву в сопровождении братьев, Кришна с Арджуной также были на колеснице, все в золоте, ну, после победы, они были императорами все. Они выглядели достойным образом. Юдхиштхира в окружении таких братьев, представьте, как это было удивительно все видеть. Не все еще. Там был Вьяса. Там были многие мудрецы, браманы, говорится, еще вокруг них. Дурьотхану никогда не сопровождали никакие мудрецы. Они держались подальше от него вообще. Они просто все прокляли его и ушли. Когда пандавы ушли в изгнание, в 12 лет в лес вынуждены были, проиграв в кости все свое царство, они должны были скитаться 12 лет. За ними ушли 36 тысяч браманов. Махабхарата описывает. 36 тысяч браманов. И Дештира сказал, куда вы идете? Вы должны остаться в царстве. Я-то иду в изгнание. Говорит, нет, мы с Дурьотханой не останемся, ты наш царь. Если вы ко мне относитесь как к царю сейчас, тогда моя обязанность вас кормить. Как я вас накормлю? Я в изгнании. Я не смогу поддерживать такое количество браманов. А мы браманы, мы не нуждаемся ни в чем, мы будем коренья, фрукты искать в лесу. Не беспокойся, мы тебе будем рассказывать всякие истории. Ты же переживаешь, ты же несчастный. Так мы тебе можем рассказать всякие истории. Они, можно сказать, обо всей вселенной вообще все это время. Все эти 12 лет там потрясающе. Махабхарате описывается, что они рассказывали ему. Они вот так утешали. Столько историй рассказали удивительных из Пуран. Все описывается, что слышал Юдхиштхира все это время. Они были как в раю, на самом деле, в окружении браманов и великого знания. В аскезе жили. Поэтому их сияние и чистота только усиливались. А Дурьотхана ожидала, что они вернутся грязными лесными жителями оттуда. Угнетенными. Как животные станут, живя в лесу, моясь в реке, спали на земле, руками искали какие-то фрукты, коренья копать, знаете ли, охотиться, вот во что превращается человек через 12 лет. Но когда панды вернулись из изгнания, то Дхритараштра спросил, они уже возвращаются? Да, они возвращаются. Скажи, Санджай, как они выглядят? 12 лет лесной жизни. 1 год неузнанными в царстве, значит, быть рабами какими-то еще. И Санджай сказал, Трудно описать Дхритараштра, как они выглядят. Они сияют ярче во много раз, чем раньше. И вот Ишвара выглядит как солнце, я бы сказал. Остальные как луны, сопровождающие солнце. Дхритараштра был просто в ударе, он не ожидал такого. Как? Они не подавлены, они не потеряли вот этот дух свой. Нет, они стали еще могущественней. Поэтому, когда Кришна попросил для них 5 деревень хотя бы у Дурьотхана, чтобы заключить мир, Дурьотхан сказал нет, потому что в эти 5 деревень сойдутся все жители Бхаратварши. Это не будет 5 деревень, это будут 5 столиц. Я им не дам даже столько земли, чтобы иголку воткнуть. А очень опасные, очень привлекательные, очень чистые, очень святые слишком. А как же мой успех, мое счастье, он подумал, мое положение, моя власть. Их нужно уничтожить, этих святых, он сказал. Это кармическая деятельность. Неважно, кто, святой, не святой, нужно уничтожить. Если он мешает заработать мне денег и славу, и власть, его нужно просто уничтожить. Всех святых под этой эгидой нужно уничтожить. По-всякому, чтобы неповадно другим было еще. На будущее. Пострашнее как-нибудь. Это все кармическое мышление. Ум давно уже принял эту концепцию, и мы с ним давно уже живем с такой концепцией. Мы давно в уме разрываем всех наших обидчиков на части и складываем заново, чтобы снова разрывать. И наслаждается ум этим много-много раз, как мы разрываем на части и снова складываем, разрываем на части и снова складываем всех наших обидчиков. Это все жажда плодов, это все жажда наслаждения личного. Это есть причина страдания этого мира. Бхишмадев был свободен от страданий. Это удивительно, потому что даже когда он получил такие смертельные ранения, он был счастлив, что Пандавы победили. Это было очень больно, неприятно, знаете, лежать на стрелах. Пронзенным насквозь, все части тела были пробиты стрелами, он лежал на стрелах, даже на земле не мог лежать, потому что стрелы были в его теле. И он был счастлив за Пандавов. Он был рад их победе, потому что у него отсутствовало кармическое мышление. Он никогда не думал о собственной выгоде, о своем личном счастье, пишем это. Он давно уже отрекся от этого. В уме даже этого не было, в мыслях у него. Если наш ум просто наполнен, мы даже не представляем, как это возможно, то у Пишмадева просто этого не существовало. Он был один из васу, житель высших планет. Примерно можно понять, что же там за жители высших планет, о чем они там вообще думают. Кто туда попадает вообще? Тот, кто собрал большие денежные сбережения, может оплатить дорогу в рай? Нет, дорогу в ад оплатит, говорит Бхагаватам. Копейка в копейку совпадет его счет, знаете, как раз хватит добраться до ада. С такими привязанностями, с таким богатством человек не может быть свободным в своем выборе. Его собственная жадность и ненависть к другим, и зависть. Куда же он попадет? Именно в ту сферу, где много жадности и зависти. И там борьба ожесточится еще больше. Разве нет? Есть граждане свободные, не нарушающие закон государства. Они доставляют друг другу беспокойство, конечно. Но есть закон, они его соблюдают. Это регулируется как-то. Но если люди, которые отвергают закон, они вступают в преступное общество, где все такие, и там очень жестокий закон. Они же сами их поддерживают, эти законы. Не какие-то законы откуда. Они сами создают такие законы. Это жадность и зависть. Они попадают в эту область в этом случае. Если они накапливают такие качества, они рождаются в этой области. Янти, Дева, Врата, Дева. Если ты поклоняешься полубогам, развиваешь качество полубогов, ты среди полубогов будешь жить. Питри Янти, Питри Врата, если ты поклоняешься предкам великим Праджапати, ты разовьешь эти качества, станешь таким же, как они. Будь они Янти, Бутиджи, если ты поклоняешься духам-привидениям, ты станешь духом, родишься там, станешь одним из них. Но если ты поклоняешься мне, Кришна говорит, ты станешь подобен мне и будешь жить со мной. Если человек идет путем жадности и зависти, то он попадает в область, где доминирует эта атмосфера, где все такие. Вот почему, говорится, это ад становится. Что люди сами этот ад создают друг для друга. При этом, опираясь на эту философию материализма, они все сваливают на Бога. Это еще одна сторона. Причина всех причин, говорят, Бог, значит, Он причина всех страданий. Все. Всех наших страданий. Они начинают искать недостатки во всех, кто мыслит иначе или выше это делает. Что самое удивительное, что недостатки ищут они в бескорыстных людях. В плохих людях недостатки не ищут, они очевидны. Усиленно, тщательно нужно искать недостатки в бескорыстных людях. И вот их, на них смотрят очень внимательно. Бескорыстный, хорошо, давайте посмотрим. Этот корыстный даже смотреть не будет, с ним все ясно. С ним просто водку нужно пить и решать задачи по-другому. Мы знаем, как общаться с ним. Но вот с этим как общаться? Он бескорыстный. Почему? Потому что если человек прикрывается еще бескорыстием, а за этим имеет какие-то кармические мотивы, это еще опаснее, говорится. Змея сам по себе опасна, конечно же, но если она еще украшена драгоценным камнем, она опаснее во много раз, она привлекательна. Поэтому, когда человек становится, выдвигает какое-то знание, какое-то шоу делает с какого-то знания трансцендентного и представляет какие-то трансцендентные знания, но имеет корыстные мотивы материальные, это еще хуже. Поэтому в материальном мире очень боятся всех духовных людей. Ну, так, которые так себя называют или представлены, или вот это. Очень осторожно к ним относятся. И таким образом, эта бессмыслица, она решается войной в этом мире. Почему? Потому что люди, которые стремятся к чувственным наслаждениям, не знают только одного, не понимают только одной вещи. Их философия имеет место быть, она логичная, она незаконченная просто. Это правда, что жизнь наша зависит от наших собственных поступков, верно? Это правда, что есть счастье и несчастье, и нужно как-то меньше страдать. Это тоже правильное представление о жизни. Зачем нам страдать? Зачем лишние страдания? Не нужны. Но они забывают только об одной вещи. Они не признают, что этот мир – мир страданий. Если вы встречаете человека, который не признает, что это мир страданий, вы не можете проповедовать философию сознания Кришны. Он никогда ее не поймет. Он просто не примет никогда. Сначала он должен признать, что этот мир исполнен страданий. Не просто временный мир, в котором вы реинкарнируете вечно и наслаждаетесь жизнью. То есть рождение, старость, болезни и смерть. Вы не можете никогда это преодолеть никакой кармической деятельностью. Невозможно устранить эти вещи. Сколько бы лекарств ни создавали, будут появляться новые болезни. Как и бы симптомы ни устраняли, появляются новые симптомы. Сейчас они добились мастерства в устранении физических симптомов болезни. Они могут и не знать, что там точно за болезнь, все эти тонкости и сложности, не такие уж и невеликие доктора сейчас, аюрведа утрачена. Но они очень научились, мастерски, изловчились устранять симптомы болезни. От насморка, оп, и нет симптома. От левого уха, оп, нет симптома. Также отрезать хорошо научились какие-то органы. Симптома нет, боли же нет, все хорошо, наслаждайся жизнью. Они научились это делать. Симптомы болезни они могут устранить. Но тогда, в этом случае, если нет физических симптомов болезни, болезнь становится тонкие формы психически принимает, которые вы отрезать не сможете, вы не можете отрезать мысли. И если все-таки разум какой-то остается, он сверлит наши мозги, тогда остается последнее средство. Опьянение. Самое сильное опьянение – это богатство, говорится в Шримад-Бхагаватам. Есть интоксикация различного рода. Богатство является самым сильным опьянением. Он дает такую прыть человеку, такую уверенность, крутизну такую дает, что остальные будут верить, что он успешен. Но это просто опьянение богатством. Опьянение противоположным полом, славой. Есть различные формы интоксикации. И люди разных уровней по-разному это используют, по-разному. Есть люди самого низкого уровня, они просто напиваются до свинского, скотского состояния. Зато больше разум их им не мешает. Симптом устранен. Хорошо. Нет симптома страданий. Симптом устранили. А причины никто не... Причины нет. Есть только симптомы, понимаете? А симптомы мы в нашей власти, мы изучаем этот механизм. Самое лучшее сразу же под общий наркоз. Жить под общим наркозом, я думаю, самое лучшее будет. Чип вставить какой-то, который постоянно ваши центры какие-то наслаждения там возбуждает, все остальное притупляет и дает какие-то конкретные задания, что вы должны делать, даже не думая. А? Вот к чему стремятся сейчас современные технологии. Вот такому управлению, потому что управлять каким-то высшим принципом невозможно. Нет высшего принципа, у каждого свои какие-то взгляды на жизнь. Нет Бога. Как же управлять? Чувственными наслаждениями. Мы будем стимулировать вас чувственными наслаждениями. А вы должны делать то, что мы скажем и закажем. В Америке, если вы наркоман, вам правительство дает деньги на наркотики. В Швеции тоже, где-то, кажется, даже в Германии. Я могу сейчас путать, но в каких точно местах, но вот в Америке, недавно преданный из Америки приезжал, вот, да? Норвегии, также, да. Ну, там есть свои основания, потому что если не давать деньги на наркотики, они будут воровать эти деньги, они же наркоманы. Они признаны больными людьми, у них все это, учет есть, они признаны больными людьми. Поэтому, чтобы позаботиться об этих людях, которых больше и больше становится, так или иначе, они принимают такие решения. Есть основания, это можно объяснить. И даже если вы послушаете все эти объяснения социальных служб, вы скажете, да, а другого выхода нет. Вы даже согласитесь с этим. Ну а что? На данный момент разумное, нормальное решение. А что делать с ними еще? Они же начнут воровать, начнут убивать, начнут страшные вещи делать. Лучше им выдать какие-то деньги. Пусть берут эти наркотики, какую-то дозу ежемесячную дать им. Они просто больные люди. И с точки зрения кармической деятельности это все оправдано. Но с точки зрения Писания вы видите... Ни одно решение, ни одна конституция мира не соответствует истине. И давно уже ушли очень далеко оттуда. Гораздо легче вставить чип человеку в мозги, чем дать ему возможность общаться со сверхдушой. Это гораздо легче. Они просто не знают, не могут это сделать. Гораздо труднее воспитать хороших родителей. Это гораздо труднее, чем установить ювенальную юстицию. Это путь наслаждений, это не путь героизма, это не путь аскезы. Это легкий путь становится невыносимым, адским путем. Поэтому случилась война на Курукшетре, по этой причине. Кришна защитил тогда общество сам. Бхишмадева был один из махаджан, кто сражался там, выполнял свои обязанности. На самом деле, план Кришны был не просто, чтобы Юдхиштхира был императором. Не только это. Главное было, это тоже было важным, но главное было уничтожить все военные силы планеты. С двух сторон. У Кришны нет ни друзей, ни врагов в этом смысле слова. Он беспристрастен. Пятеро пандавов, говорит, вы останетесь живы, все остальные погибнут и с двух сторон. И Бхишма, и Дрона, и все армии, все цари, которые здесь собрались, все с двух сторон. Неважно, праведники они или грешники, все они заслужили смерть, что все они встали на путь от Дхармы, так или иначе. Кто-то скажет, ну я в жизни совершил всего лишь маленькую ошибку. Какая Дхарма? Всего лишь маленькую ошибку. А вы говорите, путь от Дхармы сразу же? Такое суровое наказание? Нет. У меня только чуть-чуть от Дхармы, понимаете? А все остальное было Дхарма потом. Как вы так понимаете? Мера дхармы. Существует такое понятие? Дхарма либо она есть, либо ее нет. Вы не можете сказать, что я в меру вор, в меру подлец, в меру хороший человек. Я отрегулирован очень хорошо. У меня чуть-чуть от дхармы, а все остальное дхарма. Нет, если говорить, как русская пословица, если вы бочку меда положите туда лоску дегтя, вы все выкидываете, это мне уже никуда не годится. Или Прабхупада говорит, вы вначале сделали маленькую ошибку, на 1/10 ошиблись в своих расчетах. В самом начале большой математической задачи жизни. Но с течением времени, поскольку вы считаете дальше, эта ошибка будет увеличиваться, и в конце будет ответ абсолютно неверный. Вся жизнь становится напрасной. Маленькая ошибка, да? Сейчас люди тоже говорят об этом. Я всего лишь маленькую ошибку совершил, я был в невежестве. И Господь такой жестокий, у него такие законы ужасные вообще, суровые. Если почитать Ману Самхиту, нам не жить вообще. Не выжить. За наши грехи мы давно должны были сожжены быть уже в печи. Заживо. Согласно Ману Самхите. Или забиты камнями, согласно Ветхому Завету. Не только Ману Самхита. Ветхий Завет, посмотрите, там убийство на каждом листе. На каждой странице там описывается, как нужно защищать дхарму. Убить! И все, и дхармы нет. Да, да, это было вплоть до тех самых времен, век Кали, конечно, это уму непостижимо, это всех надо уничтожать. Это в конце Кали-юги всех уничтожит, Калки Аватар. Сейчас Господь Читания всех освобождает, всех грешников. Даже Иисус сказал, ладно, грешите, но кайтесь. Ну, Иисус, он такого, конечно, не говорил, сказали, последователи Иисуса. Но они поняли, зачем он пришел, они раскусили этот смысл. Раскусили, видите. Он не говорил такие вещи никогда. Грешите, а потом кайтесь мне. Он никогда такого не говорил. Он говорил, иди не греши, останови все это. Но последователи поняли, зачем он пришел. Мы же не можем не грешить. Он, конечно, это говорил, но он же понимал, кто мы такие. Вот он за это и пошел на крест, за нас. Вот теперь мы спасены. То есть в век Кали какая-то милость проливается. Кто-то жертву за нас совершает. Иисус ли это, или Харидас Такур, или Пхишмадев, он совершил эту жертву. Или другие святые приходят, все святые приходят совершать какую-то жертву ради других именно, потому что они не думают кармическим умом, у них нет таких мыслей, выгоды. Поэтому они беспокоятся о других, потому что человек святой о себе никогда думать не будет. В этом нет необходимости. Если у него есть отношения с Богом, он все принимает как милость Кришны. Он не различает, приятно это, неприятно, хочу, не хочу, буду, не буду. На уровне таких капризов, что мы достигнем вообще? Мы вообще способны что-то сделать вообще в жизни? Важно, если мы на уровне таких капризов находимся, как младенцы, которым 2 года, которые капризничают, их чувства пробуждаются, хочу, не хочу, хочу, не хочу, хочу, не хочу. Буду, не буду. Эти капризные чувства, когда человек лишен философского понимания, знаний об абсолютной истине, они не дают покоя нигде нам, ни в семье, ни на работе, где бы мы ни были. Везде одни капризы и столкновения. Люди могут общаться в обществе только благодаря поверхностной культуре сейчас. Только поверхностной культуре. Это какие-то салонные общества, где есть какая-то гламур, чувственное наслаждение, и там они просто улыбаются, показывают свои наряды, какие-то шоу, и потом расходятся, все. Там никогда не раскрывают свою душу. Если раскрыть душу, вы испортите весь праздник. Вы просто испортите себе и другим весь праздник. Если вы все вспомните, суровое лицо своей жизни, и все эти испытания, и все, что происходило с вами и с другими, и то, как вы обманывали людей, как вас обманули не раз уже. Если вы всю правду раскроете, это не тут искусственный антураж при помощи денег. Зажигаются огни, играет музыка живая, знаете, красивые женщины выходят, улыбаются странными улыбками, намекающими. И в этой атмосфере они общаются. Гламурное общество называется, светское гламурное общество. Всем известно, что это общество, которое демонстрирует поверхностную культуру, это некая игра, некое шоу. Это не жизнь. Они сами создают эту искусственную жизнь для того, чтобы обмануть себя и других. Наркоз. Я здесь счастлив. У нас есть тут границы. Слов, границы. Поступков мы установили. Мы соблюдаем, и мы счастливы. Все. Есть влажные испражнения. И есть сухие испражнения. Что лучше? Сухие лучше все-таки говорят испражнения. Если выбирать из двух, но если выбора нет, то понятно, что мы берем все сухие испражнения. Ну ладно, выбираете сухие, но зачем же вы гордитесь еще этим? Если нет выбора, берите сухие, хорошо. Они меньше пахнут, меньше загрязняют. Но при чем здесь гордость, я не понимаю? Как можно гордиться такой цивилизацией? Мы должны быть честными и сказать, что мы в испражнениях, в сухих или мокрых, но так или иначе, мы все. Все по уши. Каждый думает о своей выгоде. Каждый абсолютно думает о своей выгоде. Пхишмадев для нас это сказочный героический образ. Хорошо, если Веседева написал, придумал. А? Таких людей не бывает, понимаете. Ну да, с одной стороны, правильно. Людей обычно таких не бывает. Это Васу. Это человек с высших миров пришел. Где-то по собственной ошибке, где-то по воле Бога, трудно разобраться. Но так или иначе, иногда мы видим примеры таких людей в писаниях, или даже если кому-то в жизни посчастливится, о, как Шрила Прабхупада, нас просто осчастливил, знаете, потому что как можно вообще было представить такого человека? Что еще мы столкнемся с ним в жизни, с его знанием, с его непосредственно учениками? Вообще это возможно было представить? Никакого воображения не хватило бы. Но факт остается фактом, что приходят сюда такие личности с определенной целью. Дать наставление, вот он лежит на ложе и стрел, терпит боль уже полгода. Не пытайтесь высчитывать при помощи медицинских всяких критериев. За полгода кровь могла бы вытечь, наверное, уже и прочее. И как насчет туалета, пищи, омовения? Не пытайтесь думать об этом, хорошо? О гигиене тела в этом случае. Это совершенно особый случай, что касается Кришнадевы. Потому что он совершал великие аскезы, он мог делать все, что угодно. Поскольку люди не совершают сейчас никаких аскез, они не могут делать что угодно. Они даже от насморка освободиться не могут. Называется хронический насморк. Вот просто насморк, он ходит всю жизнь с ним и сморкается, и все. Потому что нет аскезы. И называется иммунная система ослабла, они это называют. И все думают, иммунная система, понятно. А что ж понятно? Ничего ж не понятно. Один человек здесь ложки стал гнуть и ломать глазами. Смотрит и ложку раз на части. Скажет, вот это да. Неужели такое может быть? Но столько ложек испортило, все удивляются. Это все, что он может делать, пожалуй. И все его исследуют, изучают. Что же такое за человек вообще? Что это за человек, который предназначен ломать ложки, скажите? И при этом быть прославленным на весь мир. Ну, он там еще мысли читает, что-то еще. Но он утверждает, что этой энергии вокруг полным-полно, никто ее просто не воспринимает, не чувствует, не видит. Вокруг много энергии. Очень заинтересовались ученые, как, где эта энергия? Нужно найти ее. Давайте изучим его мозг. Изучили мозг, к удивлению обнаружили, что мозг обычного человека, это было открытие века. И как же этим мозгом он ломает на расстоянии? Они думают, что он мозгом это делает. Мы живем в мире сумасшедших. И ученые – это самые первые сумасшедшие в этом мире. Потом политики. Потом все бизнесмены с ума сошли. Все. Остались одни нормальные разумные люди. Это шудры. Которых нет никаких знаний, но есть практический ум какой-то. Как писал Салтыков-Щедрин, как мужик двух генералов прокормил. Об этом именно. Это давно уже сумасшедшие люди. Вот этот мужик, он самый разумный. Он в пригоршне суп научился варить, он все умеет делать. А они на этот остров попали, ничего не умеют делать. Они жить без нее не могут. Они могут только управлять и командовать. Но даже суп сварить не могут. Даже вспахать землю не знают как. Это мир сумасшедших. Это цивилизация шудр. От них, от этих людей, которые сейчас руками что-то делают на земле, все зависит, и их эксплуатируют при этом все. Понимаете, что происходит? Это мир кармической деятельности. Как ни странно, эксплуататоры – это те именно высшие классы людей. Те, которые призваны служить и заботиться обо всех, и все организовывать для счастья всего полного целого, они становятся эксплуататорами общества. Поэтому все пророки, когда что-то говорили, они возбуждали высшие слои общества именно. Они стали врагами власти. Царь Ирод, как только узнал это пророчество, что придет царь, царь всего мира, настоящий царь всего мира, он дал задание своим воинам перебить всех младенцев, которые родились за этот год, чтобы не родился никогда такой царь, который здесь принесет и мир, и счастье всем людям. Нет, я здесь царь, всех перебить. Дурет, она был таким же человеком, он был корыстным человеком. Дхритараштра тоже запутался в этом во всем. Все они знали Дхарму. Все они знали все уровни Дхармы. Они были осведомлены, образованы в ведическом обществе, в культуре. Дхритараштра говорил, почему предпочтение дают пандавам мудрецы. Ведь они же из одной семьи, и Дурьотхана тоже учился тем же самым вещам. И он тоже знает то же самое, что и они. Почему они восхваляют пандавов и всегда критикуют моего Дурьотхану? Так он защищал своего сына из привязанности. Ну, потому что Дурьотхана знает Дхарму, отказался от нее, он манипулировал Дхармой. Он знал, что пандавы следуют Дхарме, и манипулировал этим. Он заставил Юдхиштхиру проиграть свое царство, потому что знал, что Юдхиштхира последует своей Дхарме, он не откажется от игры. Он манипулировал Дхарму, манипулировал религией, Богом. Кем угодно. И даже Кришну в плен однажды решил захватить. Но Кришна показал свою вселенскую форму ему. Небольшую, не такую, как Арджуни, говорится. Но он увидел, что там вокруг божественные змеи, энергии вокруг него, что невозможно его к нему даже подойти без его дозволения, оказывается. Не говоря, что схватить куда-то. И Дхритхана, когда дал приказ схватить его, он увидел вселенскую форму. Вокруг Кришны он увидел все этих существ, личные энергии, защищающие его. На какую-то секунду он прозрел всего лишь на все. И испугался этой превосходящей силы невероятной. Потом он вот трюк, колдовской трюк просто какой-то. Трюк качества, мистическая сила его. Я тоже так могу научиться. Это был Дхритхана. Люди, имеющие кармический менталитет, они думают, что они всемогущие в будущем. Если даже сейчас чего-то не могу, в будущем я смогу это сделать. В будущем, верьте в меня. Все мы в будущем великие люди. Не так ли? А в настоящем мы всегда никто. Это иллюзия. И из-за кармического мышления причина вся заключается в том, что человек должен освободиться от чувства выгоды. Все. От чувства собственности. Я и мое. И познать, кто же я на самом деле, что же мое, а что нет. Что является моей долей. Джива, она отлична от Кришны только по одной причине. Из-за бхакти. Вот это мое. Любовь поддерживает эти различия. Если бы не было бы бхакти и вкуса жизни, в различиях, разнообразии не было бы смысла. Именно потому, что мы хотим бхакти, хотим разнообразия, хотим расы, существуют различия, разнообразия и на материальном уровне, и на духовном уровне. И это различие заключается в том, формула счастья. Если мы видим счастье, что мы, души такие, как и Бог, качественно, но мы, Его слуги, мы количественно различны. И это прекрасно, потому что это любовь. Это принимается всей душой, что я слуга Бога. Только когда есть любовь. Когда нет любви, становится кармической деятельностью. Зависть к Богу. Я не хочу служить Богу, я хочу, чтобы сам стать Богом. Итак, Юдхиштхира, он не мог принять царство с легким сердцем, видя такие разрушения, ужасы войны, страдания. Война отрезвляет многих людей кармических, потому что это страдания. Если человек не признает страдания, он может попасть в такие условия, где его представление жизни очень сильно изменится. Ужасы войны всем известны. И люди постигают, что такое страдание этого мира, что такое этот мир, его разные стороны. И поэтому Кришна хотел, чтобы он получил наставление от Бхишмы, лежащего на стрелах. великого воина, одного из вас, ожидавшего благоприятного времени, чтобы уйти на свой уровень, вернуться. Его проклятие или благословение кончилось. И он пришел не случайно, потому что он дал великий пример на все века. И до сих пор мы изучаем Шримад-Бхагавату, Махабхарату, всех великих личностей Махаджана неизвестные. И учимся на их примерах. В этом был смысл его прихода. Оставить на этой земле след на тысячи лет, а может еще и больше. Великий след. И когда мы восхищаемся и верим в таких личностей, мы получаем огромное благо. Если мы не верим, отвергаем, мы получаем наказание за это. Мы теряем разум. Верить нужно во все хорошее. Не нужно верить в обыденность и скуку этого мира. Не нужно верить в будущее свои личные успехи. Нужно верить в Махаджан. И в таких людей, как Юдхиштхира, Арджуна. Самые-самые великие личности должны быть доступны нашему полю зрения. Иначе нет шанса обрести какие-то знания и веру. Собственно, вся наша школа, это школа на великих личностей должна. И Шримад-Бхагаватам описывает самых великих, Махатм. Это и есть образование. Харе Кришна, несколько вопросов, пожалуйста, если есть.
Чайтанья Чандра Прабху, Чарана Прабху, спасибо большое за лекцию. У меня вот такой вопрос, как быть, не стать вовлеченным в войну? То есть, сейчас вся наука, она в основном, военную промышленность поддерживает и так далее, и так далее. Придется в армию сходить и так далее. Как все-таки... Даже Бишмадев, он, хотя совершенным человеком был, он стал заложником вот этого адхармы. Как мы можем противостоять этому насилию, которое вокруг нас, допустим? Как не быть вовлеченным?
Не пытайтесь противостоять насилию непосредственно сейчас. Это невозможно. Мы живем в океане порока. Если мы пустимся в этот океан, мы утонем, погибнем. Слишком много недостатков вокруг. Лучше, не противопоставляя себя другим, распространять сознание Кришны. Хорошая вещь. Этот метод дал Господь Чайтанья. Пойте святое имя, танцуйте, ешьте прасад, угощайте других, распространяйте процесс. Это и есть наш шанс. Если мы начнем бороться за справедливость в этом мире, мы погибнем. Сейчас это так. Поднявший меч от меча и погибнет. Но если поднимете меч знания и будете проповедовать любовь к Богу, то вы много сделаете хорошего, много спасете людей. Весь мир сейчас спасти невозможно в данный момент времени. Если судьба пойти в армию, придется идти в армию, если неизбежность, не ваш выбор, просто но если неизбежность, придется принять это тоже, и там тоже быть, насколько возможно, в сознании Кришны. Под защиту Кришны встать нужно, как можно быстрее. На общественной лекции вы сказали, что муж и жена духовно равны. Справедливо ли это для преданных? то, что справедливо для всех, для преданных, может быть несправедливо? Что только мы для людей говорим, а здесь на самом деле все по-другому. Как принимать неизбежные наставления от супруги? Вот в чем дело. Мы не хотим принимать наставления друг от друга. Нет, вы должны иметь разум. Если Кришна говорит, вашу супругу должны слушать. Если просто супруга что-то говорит, можете не слушать, особенно серьезно. Но если Кришна через нее говорит, вы должны слышать. Иначе какой же вы преданный? Это просто мужчина в семье, вы забываете, что вы преданный. А толку от такой семьи никакого не будет. Если в семье все только мужчины и женщины, это кошки и собаки. Это ложное эго. Что это за семья такая? Слушайте, что Кришна говорит через нее. Вы признаете, что Кришна находится в сердце вашего мужа или вашей жены? Или у жены точно Кришны нет? Антихрист. Так в прошлом называли, антихрист. Жена – это антихрист. В средние века не так уж давно в нашей прекрасной Европе сжигали всех женщин на кострах. Это было самое жуткое время, наверное, в истории. Такой был мрак под покровом религии. Такие ужасы происходили под покровом религии. Совсем недавно вот еще это было. Несколько сотен лет назад, всего-навсего. В нашей прекрасной Европе. Потому что люди не понимали духовного равенства. Не понимали духовного равенства. Поэтому не создавайте проблем, пожалуйста. Что супруга не имеет права давать наставления духовные, вы считаете? Только муж имеет право давать наставление. Это не сознание Кришны. Конечно, есть иерархия и порядок в семье какой-то должен быть. Это другой отдельный вопрос. Но духовное равенство вы должны чувствовать оба. Расскажите, как так получилось, что Бишмадев попал под такое влияние Дурьотханы. Почему он не мог отказаться от этого влияния? Он не попал под влияние Дурьотханы. Он был сбит с толку какое-то время в тонкостях дхармы, но под влиянием Дурьотханы он не находился, нет. Он всегда следовал своим обетам, поэтому он должен был служить Дурьотхане. По этой причине. Он дал обет служить трону Хастинапура, трону. Неважно, кто там будет. Поэтому он вынужден был принять Дритараштру, значит, и Дурьотхану. И защищать их. Но он не был с ними согласен. Он всегда говорил правду. Но они, видя его божественную природу, они злоупотребляли этим и говорили, ты дал обет служить Хастинапуру. И ты должен слушать наши приказы теперь. И он должен был подчиняться им. Вот в таком положении находился Бишмадев. Долгое время, ему было 900 лет на Курукшетре уже. Да какая жизнь была Бишмадева? Можете представить? Мы бы 20-30 лет такой жизни бы не выдержали. Мы бы умерли от инфаркта. Или язвы желудка. От таких переживаний. Но он настолько верил в дхарму, что мог противостоять этим страданиям. Но даже Бишмадев, когда я видел, что происходит с пандавами, как их преследуют жестоко. Братья в одной семье. Даже он, у него на глазах слезы появлялись, представьте себе. Который мог терпеть такие страдания. Но когда он видел, что происходит с пандавами, даже он плакал. А в своей жизни никогда Бишмадев не плакал. Многие не могли понять, даже Баларама не мог понять в то время, как это так получается вообще. Пандавы праведники, Дурьотхана злодей. И здесь Кришна, Верховная Личность Бога Самый. Почему это все происходит? Прямо на глазах у Кришны. Когда пандавы оказались в лесу, в изгнании, на голой земле императоры отдыхали. Кришна и Баларама пришли туда, и Кришна извинился, сказал, извините, меня не было просто с вами рядом. Я сражался с Шалвой. Убивал демона в это время. И это произошло потому, что меня рядом не было. Если бы я был бы рядом, этого никогда не произошло, он сказал. Но Баларама говорил по-другому. Кришна, подожди. Что я вижу? Ты говоришь, что дхарма процветает, а дхарма погибает. Я не вижу этого. Я вижу все наоборот. У нас на глазах процветает дхарма. Дурьотхана у власти. А пандавы и Юдхиштхира в лесу, в изгнании. И все это благодаря дхарме. Зачем нам быть праведниками? Пойдем убьем Дурьотхану, да и все. Прямо сейчас. И Кришна молчал, Юдхиштхира говорит, нет, мы следуем дхарме, мы должны принять. Мы согласились на это. Очень трудно понять планы Кришны, даже Баларама иногда сбивается с толку. Что кармически означает, когда в сознание Кришны вначале приходит ребенок и за собой приводит родителей? Или одного родителя? Да, хорошие дети приходят. И что кармически это означает? Это означает, что многие из нас были преданы в прошлом. Многие. Когда-то практиковали преданное служение. Не обязательно это был, может быть, не искон. Искон совсем молодой. Это могло быть при разных обстоятельствах. Не думайте о какой-то религии одной. Это могло произойти просто в сердце, в мыслях преданное служение, в желаниях внутри лелеемое. Что преданное служение там дремлет. Если даже вы не сталкиваетесь ни с какой традицией, в сердце вы это имеете все равно. Но есть причины, что вы сами не можете прийти, принять это сами. Обычно причина – это наша гордость. Признать свое поражение мы не можем. Чтобы прийти в сознание Кришны, нужно признать свое поражение в этом мире, свою несостоятельность всех наших планов, наших систем образования и все остальное. Представьте себе, вы должны признать это. Это не так просто. Признать свою несостоятельность не каждый может. Если жизнь побила сильно, может быть, легче так. Признать свою несостоятельность, согласиться с этим. И со слезами на глазах прийти и повторить Хари Кришна мантру. Разочарованным. Много таких людей приходит. Но если кто-то нас приведет, так легче. То есть я состоятельный, нормальный. Мне не нужно признавать свое поражение. Но я из-за ребенка. Так легче. Я примеры привожу, не знаю. Разные обстоятельства, как это происходит. Но Кришна знает, как нас приводить в сознание Кришны, как уводить в сознание Кришны тоже. И как снова потом приводить. Что в следующей жизни мы все забудем. Все свои обиды мы забудем, и можем снова прийти в сознание Кришны, если в этой жизни не удалось. Мы можем родиться прямо в семье преданных, представьте себе. В этой жизни мы скажем, все, хватит, никакого преданного служения, надоели мне все эти преданные. И вы умираете в следующей жизни прямо в семье преданных рождаетесь. Что вы с этим поделаете? Не хотите, вам уже просад дают, что вы можете поделать? То есть Кришна контролирует. Как можем действовать бескорыстно, как мы можем стать счастливыми от этой практики, в чем заключается высшая цель бескорыстия. Как стать счастливым от бескорыстной практики? Сначала, наверное, будет чувство потери, мне кажется. Если что-то бескорыстно сделать, сначала это можно наверное, даже расстроить. Не слишком ли многое бескорыстно сделал вообще? Можем в чувствах, в сердцах, знаете, после лекции, пожертвовал, потом отойдем. Не слишком ли много? Но поскольку это уникальный опыт, он дает вам свободу внутреннюю. И вы чувствуете, о, на самом деле хорошо. На самом деле вы можете почувствовать это. Бескорыстная деятельность в результате хорошо. Конечно, если что-то бескорыстно делать и вас обманывают, вы никогда больше этого делать не будете. Это самый сильный удар, который можно получить. Это запрещенная вещь. Поэтому делать бескорыстные вещи нужно по отношению к Богу, не кому-то еще. Тут нужен разум. Тогда не будет йогам там. Как действовать? Нужен разум. Если мы начнем действовать, поощряя чьи-то амбиции, чьи-то ложные материальные желания, мы... Это не бескорыстное, это в невежестве деятельности. В результате мы будем еще больше разочарованы. Почему люди отворачиваются от религии? Потому что видят, что могут быть лидеры не бескорыстные. Только по этой причине. Писания все хороши. Все. Любое писание прочитаете, историю увидите. Совершенным образом все подано в то время. Совершенным образом. Наилучшим. Но поскольку лидеры не бескорыстные, люди отвергают даже самые хорошие религии. Даже великие знания, такие как Бхагавад-гита, могут отвергнуть, если лидер не бескорыстный. Бескорыстие означает взаимоотношения. Это другая жизнь совсем. Это возможность развивать взаимоотношения. Это единственное, что нам нужно в жизни, чтобы быть счастливыми. Бескорыстие не означает, что вы платите постоянно преданным каким-то, но отношения не развиваете. Это эксплуатация. Если вы просто платите деньги, но отношения с преданными не развиваете. Ну, может, если вы так хотите, это тоже хорошо. Жертва какая-то. Но на самом деле цель этой жертвы – обрести преданное служение, взаимоотношения с преданными. Когда вы чувствуете, что преданные мне дороги, я дорог преданным – это смысл. Когда вы видите, что и люди остальные очень дороги, и вы очень дороги этим людям – это еще выше. Когда вы не видите разницы между доброжелателями и врагами, это еще выше говорится. Это путь бескорыстной деятельности. В сознании Кришны. Другой деятельности бескорыстной быть не может. Пока Кришна не примет наш труд, наши усилия, мы не сможем понять, что такое бескорыстная деятельность. Потому что суть бескорыстной деятельности только любовь. Не просто отказ от чего-то. Нет, этого недостаточно. Отказаться, просто приняв саньясу. Так совершенства не достигают. Именно любовь. Тогда становится понятным, зачем это нужно. Это отвечает на все вопросы человеку. Без любви и преданности все, что мы делаем, не имеет ценности большой. Духовный учитель находится в сердце ученика. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Правильно я понимаю, что после посвящения в сердце живого существа сверхдуша и духовный учитель? Да, да, да. После посвящения... Учитель всегда в сердце, сверхдуша всегда в сердце, адигуру всегда находится в сердце. Но после посвящения сверхдуша соглашается на эту роль. Что такое посвящение, мы читаем во второй главе Бхагавад-гиты, где Арджуна говорит... Все, теперь забудем наши дружеские отношения, Кришна. Я предаюсь тебе, ты мой гуру. Дай мне наставление. И Кришна соглашается быть его духовным учителем. Вот это означает посвящение. Для того, чтобы передать шикшу, нужно предание, посвящение. Это и есть посвящение. То есть, когда сверхдуша соглашается быть нашим гуру, это называется посвящение. Это происходит, когда мы предаемся его преданному. Если Кришна Арджуне непосредственно мог быть духовным учителем, то ему он сказал, если ты хочешь познать эту истину, обратись к гуру. Он сказал, это принцип для всех. Он был также непосредственно гуру для Арджуны. Он наш гуру также. Но соглашается ли он непосредственно с тем, чтобы мы были его учеником? Это уже вопрос взаимоотношений. Если мы соглашаемся служить его преданному, он соглашается. Поэтому сверхдуша становится как гуру для нас в этом случае. После посвящения. До посвящения он не действует как гуру. Санкционирует, дозволяет, наблюдает, память, знание, забвение. Все. Делай, что хочешь. Ты свободен. Он тебе позволяет даже идти в ад. Если ты настаиваешь на этом, он дает знание и память, все дает. Но если ты настаиваешь, он устраняет эту память, устраняет это знание, дает другие знания. Человек может пойти в ад бесстрашно. опираясь на свои представления о жизни. Он имеет право на это, отвергнуть наставления сверхдуши и принять свои. Но если сверхдуша действует как гуру, этого не позволяет. Если какой-то преданный хочет встать на путь кармической деятельности, Кришна не очень позволит ему это делать. Он не почувствует этого вкуса преданного. Кришна не поддержит это. Сверхдуша не после посвящения. Поэтому нужно быть серьезным. Если мы хотим получить посвящение, нужно относиться к этому серьезно. Он нас связывает отношениями гуру-ученик, где мы не можем совершить апаратху. Это опасно очень. Где мы избегаем апаратху? Прожить духовной жизнью в этом смысле, как пройти по лезвию бритвы, говорится. Это возможно только при непосредственном контроле сверхдуши. Обычный человек никогда не сможет различать такие тонкие вещи. Как начинается кармическая деятельность, никто не знает. Как приходит иллюзия, никто не знает. Только Кришна знает. И как сверхдуша он может вести эту душу точно по лезвию бритвы. Пока он не станет очень опытным уже. А опыт означает, ему достаточно слушать и все, и говорить. Это уже разум, чистый разум. Чистый разум и чистое знание заключается только в одном. Мы должны знать, что майя опасна, вот и все. Вот и все. Получая трансцендентное знание, мы всегда будем помнить, майя очень опасна, майя очень опасна. Всегда. Каждый день будем помнить об этом. Каждый день будем осторожны, потому что мы объявляем войну майи. Это и есть чистое знание. Но когда человек переключает свое внимание на трансцендентную платформу, на духовный мир, так сказать, когда сознание переключается в ту область полностью, под контроль внутренней энергии, даже этого чистого знания не нужно больше. Огонь возгорается в дровах, также и знание проявляется у нас. Но потом он сжигает все дрова в пепел, всю карму, и сам исчезает, он не нужен больше. Но это уровень освобождения уже. Но нам нужно сейчас руководствоваться чистым знанием. В присутствии чистого знания мы видим, что такое скверна иллюзии. Что такое нечистое? Только в присутствии чистого можно понять, что такое нечистое. Это знание нужно поддерживать каждый день своей практикой. И в этой жизни можно достичь очень больших успехов. Таким путем. Но это не так уж и трудно. Сейчас 16 кругов мантры. Всего-то навсего. Каждый день. А что еще делать? Что-то есть более важное, что ли? Угу. Животные не мыслят, но собака спасает жизнь человека ценой собственной жизни. Почему? Собака, она предана человеку? Поэтому она это делает? Это же очевидно. Почему спрашиваете? Собака от человека это получает, поймите. Она не спасает кошек. Или кого-то еще. Но поскольку человек ее так вдохновляет своим отношением, она чувствует эту связь от человека. Она заимствует у него это понимание. Своей преданностью. Она глупое животное, но поскольку она предана, она заимствует как бы его чувства, его разум. Поэтому говорит, собака какая умная. Не, она преданная. Она такая же, как и все животные. Поскольку она преданная, чувствительная, поэтому заимствует. Поэтому может поступать как человек. Иногда. Поэтому собак любят. По этой причине. Если вам тигр предаться, с тигром такие же отношения будут. Но он не предается. Он очень гордый. Кошка тоже до такой степени не предается человеку, как собака. Они взаимствуют у человека. Домашние животные, они общаются с человеком и заимствуют, этим живут. Какие законы духовного мира необходимо знать, чтобы вести духовную жизнь? Служение. Главный закон – это преданное служение. Это и есть высший закон духовного мира. В духовном мире никто не повторяет 16 кругов мантры, не соблюдая 4 регулирующих принципа. Никто об этом не думает вообще, о какой-то практике. Там все просто заняты чистым, преданным, любовным служением. Это и есть высший закон. Служение. Знакомы ли вы с открытием Раменко Венесовского о том, что Христос был распят в 1185 году? Нет, не знакомы с этим. Есть много точек зрения на этот счет, чтобы спорить, когда же родился Иисус Христос, когда Он был распят. Оставьте все эти вещи. Вы никогда об этом не узнаете. Запомните, эти вещи вы никогда не узнаете таким путем, пока не увидите лицом к лицу Иисуса. И Он вам все расскажет, когда это было и как. Не тратьте время понапрасну. Никто этого не знает. Мы знаем только то, что написано, и то, что сказано, дошло до нас. Мы не видели ничего, не участвовали в этих событиях. О чем же вы говорите тогда? Нужно ли вообще это обсуждать, опираясь на каких-то разных источники? Споры идут вечно, и в итоге истории не существуют уже как науки. Ее нет. Есть только разные точки зрения на это. Даже то, что было 100 лет назад, никто уже ничего не знает. Трактовок миллион. Пока вы не увидите лицом к лицу Иисуса, вы никогда не сможете понять этих вещей. Зачем спорить об этом? Примите просто тот факт, что Он был и был распят, и все, это достаточно. И вот это Он говорил, а это делал, и все, это достаточно. Чтобы восстановить хронологию и спорить со всем миром. Ну и что, что Он был распят, может, не в то время? Ну и что из этого? Что это меняет? Это что-то меняет вообще? Ничего не меняет. Я не знаю, когда Он был распят. Но если честно говорить, положа руку на сердце, никто не знает до сих пор, когда Он точно родился. Это неизвестно. Примерно известно. Точной даты нет. В разных традициях христианских по-разному думают об этом. Это было 2500 лет назад, говорится, так? Когда Господь Читания родился, известно точный день. Известен ли точный день пророка Мухаммеда, я не знаю, может быть, тоже не очень точно известно. Известно? Как биографы. Но Иисус Христос, я слышал, никто не знает точную дату. Примерно. Даже Крамануджа Ачари примерно знают. Шанкарачарин, сколько я помню, тоже примерно знают. Точные даты неизвестны. Что касается Будды, Гаутамы, тоже неизвестны точные даты. Это не так важно. Важно учение, а не дни рождения. Где? А, пожалуйста.
Один вопрос меня все время мучил, да, хотел задать его. Как при явлении всех таких личностей духовных, да, ну просто невообразимых, за все протяжение, вот это короткое, мне кажется, да, вот 5-10 тысяч лет, да, все-таки цивилизация человеческая, да, все-таки в духовном плане все время проседала. И, как я понимаю, вот такое ощущение, что проседает. Ну, то есть деградирует. Хотя, в принципе, примеров, ну просто сам человек интуитивно хочет к Богу, хочет это быть счастливым. Но все равно при этом за все в течение этого времени при явлении таких личностей все равно человечество опускалось.
Из-за Кали-юги это происходит? Кали-юга – это время лицемерия, говорится. Борьба, вражда и лицемерие. И это век, где все стремятся к чувственному наслаждению. То есть люди живут ради чувственных наслаждений. То, что мы вначале объясняли, вот объекты чувств есть какие-то, которые нам необходимы для счастья, мы хотим их иметь. И мы ради этого трудимся всю жизнь, чтобы иметь эти объекты. деньги, вещи, недвижимость и все остальное считается большой заслугой и опыт. И век Кали, поскольку это век лицемерия, ради чувственных наслаждений жертвуется всем остальным. Религией жертвуется, потому что религия против чувственных наслаждений. Та религия, которая поддерживает чувственные наслаждения, люди примут. Но Шримад Бхагаватам Бхагавадгиту, где полностью отвергаются чувственные наслаждения, не все примут. Большинство не примет. Если даже и примут, не смогут следовать. Век Кали такая ситуация. Религия объявляется злом в этом случае. Против семьи, это против семьи, против образования мирского, так они говорят. Это религия. В чистом виде религия, она не поддерживает эти мирские вещи. Нигде. Поэтому при помощи лицемерия объявляют злом величайшим. Это опиум для народа, это также форма эксплуатации, может быть. Это форма, великая форма обмана. И на что же они опираются, когда это говорят? На примеры. Потому что какие-то лидеры духовные на самом деле обманывают. Смотрите. Вот так в Кали-югу все связано очень хорошо. Вы удивлены? Нет, не удивлены этому. Это удивительно, знаете почему? Потому что в религии есть недостатки. Обман, несовершенство есть. И люди на этой основе отвергают религию. Но обман есть в большей степени и в других сферах. И люди это не отвергают. Почему? Потому что получают чувственное наслаждение. Все знают, что водка, пьянство и все остальное – это плохо. Но все принимают эту культуру. Потому что это чувственное наслаждение. Все знают, что разводы плохо и все остальное, но все делают это, потому что чувственное наслаждение. Поэтому это лицемерие, на самом деле. Если бы они отвергли эту лживую религию и установили бы чистую религию, это было бы правильно. Но они не установили чистую религию, они установили чувственное наслаждение. На этом месте установили просто безбожие. Вот в чем ошибка. Вот в чем лицемерие. Поэтому все эти примеры, о которых мы говорим, святых людей, их провозглашают со временем как несуществующих героев. Что все это вымышленное, и рождение Христа не существовало, и порочного, непорочного зачатия не было. Это все выдумки. Религиозные выдумки для того, чтобы управлять миром. И люди сильно боятся, когда слышат это слово «управлять миром». А опасная секта какая-то, понимаете? Самое страшное – это какая-то секта, понимаете? Они боятся начать какой-то поиск внутренний. Но стоит нам выбрать лидера верховного, все станет на свои места. Больше не будем бояться, потому что в нашем сердце есть тоже истина. В сердце каждого есть эта истина. Искреннюю душу не обманешь, так говорится. Век Кали – такое запутанное время, пожалуйста. Слышно.
Отдается
вот
хронологии и пророкам. Хронологии и пророкам, да.
Хронологии никакого особого значения не придается, потому что все Пураны, они составлены не хронологически.
А пророки есть.
Пророки есть, да. Есть пророки.
Без хронологии они как-то, по-моему...
Там дело...
Есть пророк, то есть он... Какую-то определенную дату говорит, правильно?
Не хронология управляла тогда, а умонастроение общества, состояние общества. Например, в Бхагаватам говорится, когда приходит Будда, он регулярно приходит. Время может не указываться вот в Пуране какой-то, но говорится признак, когда материалисты берут верх в этой цивилизации, пытаются достичь других планет искусственным образом и захватить их, тогда приходит Будда.
То есть хронология, в общем-то, как такового значения не придается, да?
Особо не придается. Или говорит, в начале творения, или в середине творения, или ну, когда вот при таких обстоятельствах это говорится. Не во время, а при обстоятельствах. Обстоятельства описываются, а точное время может не присутствовать при этом.
А пророкам все-таки придается, да?
Пророком, да. Но исторически, если мы хотим исторически, с точки зрения истории рассмотреть, хронологии, тогда это, да, описывается. Как эта хронология там есть, тоже есть. За 3000 лет до прихода Иисуса было предсказание о Его приходе. Но когда Он точно время придет, там не написано. Там, говорится, Его миссия описывается. Я не думаю, что описывается, также говорится о конце света и о других явлениях. Точно время нигде не описывается в Писании. Даты. Нет?
Там говорится 449 недель.
Ну да, вот что-то такое. А от чего?
Там есть такое правило библейское, год за день, как наказание.
Да, и от чего еще? От каких-то обстоятельств, опять же.
И обстоятельства указаны, да.
Вот поэтому точную дату установить сложно. Поэтому они гадают. Хотя точно, да. Но это не дается человеку.
Это отдельный разговор, на самом деле, да.
Человеку не дается.
Там есть определенное событие, и от него, если отсчитать, получается. То есть там день как таковой неизвестен, а год известен.
Ну, хоть как-то можно сориентироваться. Ну да. Также астрологи могут сказать. На самом деле.
Если как бы придать хронологии большое внимание. И как бы вот там получается действительно какой-то вот точная дата.
Хорошо. Тогда рассмотреть с другой стороны. Хронология, она не научна. Не совсем.
Современная, да, совершенно.
И та тоже. Она не является как бы в полном смысле научной, потому что хронология, она связана с деятельностью. С деятельностью, с кармой. Время и карма существуют. Вот есть время циклирующее, и есть деятельность кармы, свобода выбора. И карма означает коридор возможностей. Вот есть какая-то линия, но там есть коридор. В этом коридоре тоже есть пространство влево и вправо, не только вперед, но влево и вправо. Отсюда вот эта хронология может колебаться. Вот в этом русле как бы, русле кармы. Ну а когда русло суживается, например, когда нет вообще никакой свободы выбора, например, преступник приговорен, и завтра на рассвете казнь, нам абсолютно известно даже время и точная казнь. Потому что там уже нет выбора, все. Там хронология, она становится научной.
Но веды тоже основываются все-таки на определенной хронологии. Веды
говорят об этом, что это может меняться. Это может меняться. Там есть предсказания Брахмы, Творца Вселенной. И некоторые моменты, места им поменены, случились не в том порядке, в котором Брахма говорит. Там Прабхупада объясняет в комментарии, что это... Хронология здесь не учитывается точно, не обязательно, она не научна. Научна свобода выбора. Поэтому в коридоре кармы может колебаться хронология. Это известно в ведах. Поэтому ей не придают такого значения, как современные историки. Например, говорится, в 50 лет нужно принять ванапрастху. Это хронология. Если вы готовы. Видите? Если не готовы, можно позже. Если готов, можно раньше.
Я не расслышал.
Ну, отречение. В конце жизни человек должен принять отречение, говорится. 50 лет он должен стать уже отшельником. Согласно четырем как бы этапам жизни, хронологически. Первые 25 лет ученичество, вторые 25 лет семейная жизнь, а потом отшельничество, а потом полное отречение. И там есть тоже вот эта хронология. Но если вы готовы. Мы знаем, примерно 50 лет уже пора думать об этом, или к этому времени. Но когда вы точно 50, или 51, или 52, 53, допускается выбор. То есть хронология, она как бы не высшее знание, не наивысший критерий, а лишь как бы подтверждающий критерий. А современные историки хронологии не придают самое важное значение. Событийности и поступкам. Когда именно точно это произошло. Но историки говорят, да, это происходит в какую-то дату, в какой-то год любое событие происходит. Но когда обстоятельства способствуют этому, историческая необходимость возникает. Все-таки это выше. А фиксируется временем. Это лишь фиксация. Вот тогда это было, чтобы не спутать. Что мы именно об этом говорим. Поэтому в ведах мы не найдем точной хронологии.
Нет,
пророки имеют значение как наставники. Как наставники, как учение пророков важно.
Спасибо большое за лекцию. Гуру Махарадж, вы сказали в лекции, что умонастроение матери влияет на характер сына. А какое умонастроение было у Гандхари?
Гандхари? Но ее решимость, мы описывали ее решимость. Как она следовала дхарме? Это было как бы некоторое... Не всегда работает то, что мы говорим. Например, у Хираньякашипу рождается Прахлад Махарадж. А у Гандхари родились демоничные дети. Хотя сама она следовала дхарме всю жизнь. Не сводите все к какому-то одному только принципу. У праведников иногда рождаются плохие дети, иногда у демонов рождаются хорошие дети. Это было связано с прошлыми жизнями. Дхритараштра, Гандхари. Дхритараштра потом спросил у Кришны, за что это все? Почему я потерял? Я имел благословение 100 сыновей, но я их всех потерял. Горю не было предела Дхритараштра, Гандхари. И Кришна рассказал ему историю его. Когда-то, говорит, ты был охотником, птицеловым. И ты поймал 100 молодых птиц в сети. А их родители были на свободе. Две птицы. В давние времена. Ты развел костер и готовил поочередно каждого птенца и съедал. У них на глазах. Они кричали, плакали, умоляли. И они ослепли от слез полностью, эти две птицы. Но ты был жестоким охотником тогда, и ты не имел никакого сочувствия к ним. Поэтому ты потерял все свои 100 сыновей и родился слепым. Через 100 жизней это произошло с тобой. 100 жизней. Зачем же так долго было ждать, сказал Дхритараштра. 100 жизней понадобилось тебе зарабатывать благочестие, чтобы иметь 100 сыновей. Дорогие преданные, мы можем иногда плохо представлять, в каком мире мы живем. Все гораздо сложнее. Он вообще непостижим, этот мир для нас. Мы все еще пытаемся что-то контролировать, понять и управлять. Это невозможно. Это невозможно. Каждое наше рождение фиксируется в отдельной картотеке. Все это существует. Вся память всех прошлых. Все зафиксировано. Не на бумаге. Все прошлые жизни, все известно о них. Во Вселенной все это есть.
В качестве жертвоприношения принимает наркотики. И я бы хотел узнать, какая связь Джа и Шивы. И насколько это...
Кто это?
Джа. Вот я хотел узнать, кто это.
Ну, я тоже хочу узнать.
Ну, это, в принципе, марихуана.
Марихуана? А, он курит ганджу. Да, курит марихуану. И вопрос в чем?
Почему Шива в качестве жертвоприношения принимает марихуану?
Он может все что угодно принять. Это же Шива. Он однажды выпил океан яда. Полубоги и демоны чуть не погибли от этого яда, Калакута. Когда взбивали молочный океан, сначала появился яд страшный вселенский. И от этих испарений все должны были погибнуть. На самом деле они уже потеряли сознание, полубоги и демоны. И творение не знало, что делать с этим дальше. Это была непреодолимая задача. Все должны были погибнуть. Процесс кончался на этом. И тогда Господь Вишну попросил Шиву выпить этот яд. Он выпил весь этот яд и задержал у себя в горле его. Горло его синее по этой причине. Нилаканта зовут его. Поэтому для него ганджа это не проблема. И, конечно, он очень милостив к людям, как бы вот из этих гун. Это духи, привидения, наркотики, все вот эти вот низшие сферы наслаждений. Он очень сострадательный, милостив. Шива означает очень добрый, очень милостивый. Очень легко умилостивить, очень легко разгневать также. Поэтому у него очень интересные отношения, необычные отношения с его последователями. Может испепелить кого-то просто. А может кого-то благословить огромным богатством. Шива такой. Он сам по себе трансцендентный, поэтому не важно, что он ест, что он пьет и так далее. Но, строго говоря, я слышал такое вещь, что Шива сам не принимает эти вещи. Принимают его окружение, призраки и духи. Собственно, все наркоманы не становятся призраками или духами когда-то. Это туда путь идет. Шиве можно поклоняться в благости, в невежестве по-разному. По-разному. Если, скажем, Кришне в невежестве нельзя поклоняться никак, Вишну, то Шиве можно, он милостиво принимает. Но ему также можно в благости поклоняться, как преданному Кришне, лучшему преданному Кришне.
Скажите, пожалуйста, в чем проявилось благословение Пхишмадевы, рождение в этом мире? Ну, проклятие понятно, то есть он спустился. А в чем проявилось благословение? Вы
сказали, в чем было благословение для Пхишмадевы? В том, что он был величайшим героем, проявил свою природу Махаджана и то, что он видел Кришну. Момент ухода он сказал: «Кришна, постой передо мной немного здесь». Мог сказать лично, и Кришна был перед ним в четырехрукой форме. Это было величайшее благословение. Что еще можно? О чем еще можно мечтать?
Спасибо большое за лекцию. А вы могли бы меня поправить, если я ошибаюсь? Я помню, что Гандхари раньше забеременела, чем Кунти, и очень ей завидовала, потому что Кунти раньше родила Юдхиштхиру, и в зависти она била себя кулаком по животу. Может быть, это тоже как-то повлияло? Она не могла родить, она 2 года была беременна.
Да, тяжелый случай. Там, она была под влиянием этих мотивов Дритараштры, когда носила детей. Дритараштра думал только о власти. Был очень привязан к царствованию, к трону. И она хотела удовлетворить желание мужа, чтобы он получил то, что хотел. И 100 сыновей его, ее благословил Шива, помните, 100 сыновей. Но он не сказал, какие это будут дети. Когда они родились, то мудрец там был один. Он сказал, их нужно убить сразу же. Пока она не видела их. Если сейчас она увидит этих детей или коснется, или услышит, она уже не сможет. Лучше сразу уничтожить их. Они разобьют всю династию, уничтожат эти дети. Это было известно. Но для Дхридрашты самое важное было, что ребенок родился не слепым. Он считал, что он полностью полноценный, потому что он страдал только от слепоты. Считал, что только в этом его неудача. Поэтому был также духовно слеп. Он подумал, нормальные дети, они же зрячие. Это все, что он мог.
Спасибо большое за лекцию. Пожалуйста, объясните один момент, я не понял его. В лекции вы сказали, что смысл прихода Пхишмадевы это был оставить след. Я, к сожалению, может быть, не услышал, какой именно след должен был оставить Пхишмадев. Вы сказали, что на 1000 лет он должен был оставить.
Какой след оставил,
да,
Пхишмадев?
Да.
А мы сейчас о чем читаем с вами? По происшествии, по истечении 5000 лет. О чем мы сейчас с вами говорим? О Пхишмадеве. Это разве не след? О ком еще говорят по истечении 5000 лет? Я Пхишмадеве наравне, смотрите. Как же вы не видите таких вещей? О чем же мы говорим с вами?
Хари Кришна. Говорится, что материальный мир является отражением духовного, а духовный учитель является прозрачной средой. Объясните, пожалуйста, как так происходит, что материальный мир искажается, а духовный учитель, он передает без искажения, то есть он работает под каким-то определенным углом, что передает без искажения. Вот в чем мистика этого процесса?
Вот есть такой канатоходец, знаете, канат натягивают, иногда его натягивают как струна, по нему легче, а бывает просто вот висит канат, и человек там идет. Как ему удается, скажите? Канат качается, опора очень маленькая у него. Как удается? При таких обстоятельствах как же ему удается? Сколько предположений? Кто говорит, мозжечок, натренирован, раз. Второе, шест.
Хочет остаться живым.
Хочет остаться живым. Самосохранение. Прославиться хочет. Страховка помогает ему. Но на самом деле только один принцип регулирует его ходьбу. Он же является опасным, он же и поддерживает его. Что это? Сила тяготения. Он знает, как общаться с силой тяготения. Вот и все. С тем же принципом, который заставляет падать, тот же принцип его поддерживает. Если вы все это занимаете в служении Кришне, этот принцип вас будет поддерживать. Если вы это занимаете в служении себе, этот принцип вас служит падению. А гуру может балансировать. Он канатоходец неплохой. Прабхупада поехал в Америку и там так балансировал. Такой пример показал потрясающий. Прямо с хиппи, с наркоманами. 7 наркоманов и один 70-летний старик. Началось движение так. Так его внешне описывали. Но поскольку Прабхупада всегда был на духовном уровне и никогда не падал с этого уровня, он поднял их всех. Сама же сила тяготения является опорой для этого. Да?
Правильно ли я понимаю, что Шива благословил как ту армию, только армию Палью, и армию Дурьотхана он тоже благословил? И почему?
Кто благословил? Шива. Я не знаю об этом благословении Шивы.
Просто они, ну вот по фильму, может, там надо священное писание все-таки читать, они вот все обращаются к нему, ну, к Шиве и просят благословения и какие-то жертвы.
По традиции. Это так же, как все водители в Индии поклоняются Дурге. Потому что машина – это Дурга, энергия Дурги. Чтобы в аварию не попасть там, и так далее. У них у всех есть Дурга обязательно в кабинке, изображение Дурги. И там цветы они предлагают и перед поездкой потом едут. Но кто-то разбивается, кто-то нет. Не так, что Шива становится слугой всех или Дурга, начинает прислуживать всем нашим желаниям. Тогда какой же смысл поклоняться Дурге? Вы поклоняетесь Дурге, но тело умирает все равно. Какой же смысл в этом?
То есть получается, что Шива разгромил армию пандавов потом для того, чтобы... Потому что там Адхарма тоже была.
Шива?
Да, там, ну, вот... В одних из источников написано, что, может быть, ну, это не достоверные источники, что потом приходит армия Шивы и уничтожает остатки армии пандавов. То есть остается только 5 пандавов.
Это было связано. Возможно, это то, что вы говорите, это трактовка, то, что сделал Ашватхама, экспансию. Он поклонялся Шиве после поражения. Поклонялся Шиве, чтобы отомстить. И Шива вошел в его тело. И несколько спутников Шивы тоже участвовало в этом, чтобы исполнить его желание. Об этом речь шла. И он уничтожал спящих воинов. И там были также дети Драупади, дети пандавов погибли таким образом. Те оставшиеся воины панда, со стороны пандавов были уничтожены таким путем по благословению Господа Шивы, поскольку Шатхама совершил аскезу. Об этом речь идет. Потому что им суждено было погибнуть тоже. по этой причине. Хорошо. Еще вопрос? Пожалуйста.
В читании Чарантропы вы сказали, что бескорыстие – это развитие отношений между преданными. Могли бы вы немного подробнее рассказать о природе бескорыстия? Как это себе лучше?
О природе бескорыстия, может быть, завтра? Завтра будет лекция, так? Завтра мы поговорим о бескорыстии. Хорошо. Наш
папа сейчас пропил у Кришны после этого, и вот он до сих пор ходит среди нас.
Нет, он не в исконе, успокойтесь, нормально все. Где-то там он в Гималаях, что ли, я не знаю, где-то он в каком-то тонком теле, что-то странное говорят о нем. Что-то вроде как будто как привидение, он сейчас в таком состоянии, в очень тяжелом состоянии находится. Через какое-то долгое время эта реакция пройдет у него, но не сейчас еще. Испытывает много страданий. Но в Искон, кажется, он не пришел еще. Шила Прабхупада ки джай, Шиши Гор Нитай ки джай, Гаура Примананды.